Ну, не, часть историков считает, что с докладом о Сталине, вот секретном докладе в феврале 1956 года на 20-м съезде, начался закат коммунизма, развал, который привел к концу Советского Союза. Это популярное мнение в Америке, оно имеет место и в современной России. Понимаете, если мы говорим об Америке, это, наверное, правильно, потому что Америка олицетворяет слово «коммунизм» со злом. Так это сложилось в этой стране, хотя на самом деле коммунизм – это термин, и он требовал, чтобы все люди были равными, чтобы они имели равный достаток, чтобы богатые делились с бедными, поэтому коммунизм начался, идеи коммунистические пришли значительно раньше Карла Маркса. С этой точки зрения Иисус Христос был коммунистом, таким же, как Карл Маркс, да, а потом Томас Мор и Компанелло и все другие. Поэтому, если говорить о разрушении вот этого сталинской модели коммунизма, которая ничего не имела и с Карлом Марксом. Коммунизм Карла Маркса закончился в 21-м году, когда Ленин понял, что эта теория впрямую не работает, объявил о новой экономической политике, то есть о внедрении частной инициативы. После этого мы имели госкапитализм, замешанный на восточной тирании Сталина. И хорошо, что это было разрушено, потому что жить в тирании, да кому это понравится? Мне лично это не нравится. А когда мы говорим о Горбачеве, понимаете, Горбачев хороший человек, он пришел после Хрущева, он говорил, что вот он начал реформы. Да, он начал реформы. У него были самые лучшие намерения, но он не знал, как их осуществить, потому что Хрущев был человек дела, а Горбачев был человек разговоров, оратор, говоря грубо, болтун. То есть Горбачев – это Керенский или Маленков, но Маленков у власти, по сути дела, не был. Он говорил ни о чем. Керенский привел, так сказать, к краху вот ту Россию, которая была между династией Романовыми и приходом к власти Ленина. Потому что он говорил, и, кажется, было непонятно, о чем он говорит. Так и Горбачев, он говорил, он вот его, так сказать, эти разговоры напоминали такой, знаете, поломанный туалет, который все время журчит, и его никак нельзя остановить. Хрущев был совсем другим. Горбачев был человек безответственный, он, так сказать, происходили какие-то события, военные разогнали митинг в Тбилиси, но если ты руководитель, неважно, ты президент США или ты генеральный секретарь в России, главный руководитель должен сказать: да, это я сделал, я приказал. А если это сделали без его приказания, потом всех своих подчиненных наказать. А Горбачев пришел, сказал: а я, говорит, спал. Ну, он потерял, так сказать, авторитет в республиках, в людях, так сказать, у военных, и он был, так сказать, приговорен к поражению. И дальше привел к разрушению великой державы. Очень жалею, что для меня это очень неприятно, что Советский Союз был разрушен. Я бы предпочел, чтобы Советский Союз был до сих пор успешной демократической рыночной державой. Ну, не получилось, ничего сделать нельзя. У Хрущева началось другое, понимаете, Хрущев начал движение к демократии, и мы сегодня даже не понимаем, что здесь было важное. Может быть, даже более важное, чем 20-й съезд, было то, что когда Хрущев победил антипартийную группу сталинистов Молотова, Маленкова, Кагановича и Шипилова в 1957 году, что он их не уничтожил. Все говорят: ну как же, конечно, не уничтожил. Он говорит: вы их назначил на мелкие должности. Ну вот посмотрите, что он говорит, профессор Лагунов. Даже возьмем не всю историю России. После Петра любую опасность, так сказать, власти, эта фигура уничтожалась. Петр казнил своего сына, потом казнили невозможного претендента на трон младенца Ивана Антоновича. Потом Екатерина II убила своего мужа, чтобы он не мешал ей царствовать. Потом пришел ее сын Павел, и Александр их убил. Потом была попытка преобразования власти во время декабрьского, восстание, противостояние, и эти зачинщики были казнены. Потом, после победы революции, революция казнила Николая II и его семью, потому что они были слишком опасны. Сталин казнил всех претендентов на власть, которые могли им показаться. После Сталина, когда Маленков и Хрущев и остальные, расправились с Берией, они его тоже казнили, потому что был опасен. А здесь они ждали, что их казнят. Они боялись этого, а Хрущев сказал: нет, вы идите, вы работаете, один директором завода, другой директором станции, третий директором архива. Небольшие должности, но никто не казнил. Это прецедент. Вся история России после этого изменилась. Мы этого даже не понимаем ни в России, ни в Америке. Когда был заговор против Хрущева, то Брежнев хотел убить Хрущева. Он хотел избавиться от него, он его боялся. Когда он обратился к семичастному начальнику КГБ, тот сказал: нет. А что же, я вот Хрущеву устрою катастрофу самолета или еще что-то, а потом на меня все и свалят, я не буду этого делать. Или дайте мне письменный приказ. И никто не захотел за это отвечать. И Хрущев остался жив, и я остался жив. А потом, когда уже в 93-м году Ельцин совершил государственный переворот и сверг парламент, распустил парламент, его отстранил от власти, объявил импичмент. И Ельцин арестовал вновь назначенного президента, своего бывшего вице-президента генерала Рудского, спикера парламента. А генеральный прокурор сказал: нет, они не совершили государственных преступлений, и выпустил их. Ельцин был готов разорвать их всех, но он не смог ничего сделать, только уволил этого прокурора, потому что был прецедент. Уже после этого Россия поменялась, уже нельзя убивать. Нельзя. Точно так же, когда мы говорим про движение России к демократии, главный тест будет, захочет ли Путин идти на третий срок и изменить Конституцию. Он один только это может решить, потому что весь народ хочет Путина. Им спокойнее с ним. Элита хочет Путина, бюрократия хочет Путина. Они привыкли к нему, а какой будет новый, неизвестно. Вообще все боятся новых в России. Он один решит. И если он решит, что он не будет нарушать Конституцию, я надеюсь, так сделает, то его преемнику уже будет трудно нарушить Конституцию и не переизбираться на срок за тем, что разрешено законом. И дальше будет еще труднее. Вот это и есть переход к Конституции, а не, какие-то другие, переход к демократии. Это и есть переход к демократии, а не какие-то такие имитации демократии. Можно говорить о выборах, сымитировать выборы, можно, говорить о прессе. Все это очень важно, но во многом это все имитация.